Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, о чем в последние дни писали и говорили в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о детях Владимира Путина и о выступлении Юлии Навальной. Одной из главных тем для обсуждения на прошедшей неделе соцсетям подбросило расследование центра «Досье» под названием «Наследники. Как живут сыновья Владимира Путина». Из расследования можно узнать много новых подробностей о жизни предполагаемых детей Владимира Путина и Алины Кабаевой, двух братьев Ивана и Владимира. «Владимир Владимирович II – это смелый выбор имени», комментирует журналистка «Дождя» Анна Мангайт.
Как выяснили расследователи из издания «Досье», в семье Владимира Владимировича Путина растет Владимир Владимирович Путин. Сейчас ему 5 лет. Интересно, какое будущее ждет человека с таким именем и такими родителями? Например, Борис Ельцин-младший вырос плейбоем и балбесом. Его не запирали в дворцах и на госдачах, он учился во вполне обычных спецшколах в Москве, а потом уехал в Англию. Его родители не видели в Европе врага. Впрочем, младшие сыновья Путина тоже учат английский и немецкий с носителями. И, видимо, Путин то ли рассчитывает помириться с Западом, то ли его завоевать, а может, хочет для своих мальчиков лучшего, как любой любящий отец. Тем более, будущее его детей и его народа вряд ли хоть как-то связано.
Хотя недавно Путин обмолвился, что маленькие члены его семьи учат китайский, речь, видимо, шла скорее о внуках. Если верить расследованию в том, что изучают дети Путина, нет ничего экзотического, отмечает на канале Ходорковский Лайв политолог Владимир Пастухов.
Семья Путина оказалась близка мне в представлении о том, как бы я хотел воспитывать своих детей и внуков уже. Просто у меня возможностей этих нету. А так, в принципе, да, я бы тоже воспользовался English Nanny и постарался дать максимальное количество европейских языков. Это и есть моей целью, на самом деле. То есть, поскольку я не очень завистлив с точки зрения пошивости, то я могу сказать, что мы как бы делаем с Путиным одно и то же, просто на разных уровнях достатка. Я тоже стремлюсь дать своим детям максимальное количество языков, хорошее образование. В общем, на самом деле, вы не поверите, я-то, наверное, лично предпочитаю все-таки российские мультфильмы, я к ним привык, но уже вот следующее поколение, боюсь, не разделяет этой моей привязанности и показывает хорошие диснеевские мультфильмы. И вы знаете, не вижу разницы в гуманизме, честно говоря. Вот такие детали. Вот что меня действительно и напрягло, рассмешило, я об этом написал, что мы все хотим жить так, как Путин, честно говоря. Мы хотим изучать английский язык, мы хотим изучать немецкий язык, мы хотим заниматься спортом. А за что нам это тогда всем в наказание патриотическо-православное воспитание по Дугину для оставшихся 140 миллионов? Вот вопрос, который у меня возник.
Но остальные детали жизни путинских сыновей никак не назовешь традиционными или хотя бы нормальными. Это дети, которые вообще не соприкасаются с обычным миром, очень редко видят сверстников и проводят всю свою жизнь в окружении обслуги и охраны, отмечает журналист Дмитрий Колезев.
Наверное, не стоит делать какие-то прогнозы, какими вырастут такие дети, которые очень мало общаются со сверстниками, окружены подобострастной прислугой и привыкли, что на их отца все смотрят как на живого бога. Но, предположу, это должно заметно влиять на формирующуюся личность. Хотя это ведь не единственные дети, которые растут в золотой клетке. Уж справятся, наверное, как-нибудь.
Центр «Досье» решил не публиковать фотографии мальчиков по этическим соображениям, объясняя это тем, что несовершеннолетние дети не несут ответственности за действия своих родителей, а их внешность не представляет общественного интереса. С этим решением многие спорят, например, Федор Крашенинников.
Я не понимаю, в чем проблема опубликовать фотографии детей Путина. Они живут под охраной, им ничего не грозит в смысле травли или чего-то такого. Надуманная совершенно проблема. А вот дед пусть поистерит, вот уж кого не жалко.
Наверняка рано или поздно мы все равно узнаем, как выглядят эти дети. В конце концов, мы уже давно знаем, как выглядят дочери Путина. Возможно, когда братья Путины вырастут, они еще покажут себя с неожиданной стороны, комментирует историк Тамара Эйдельман на канале Игоря Нугрэм.
Мы не знаем, что там эти дети будут делать, когда они вырастут. Судя по тому, как вот описано, как их воспитывают, можно многого ждать. С другой стороны, мы знаем, например, что очень многие правозащитники и в 60-е, и в 70-е годы это были дети разных крупных сталинских людей. Ну, вот семья Литвиновых тому пример. Ну, может быть, Литвинов, конечно, не самый ужасный, но все равно, которые, ну, вот, ощущали свою ответственность таким образом и пытались изменить режим. И, может быть, и так пойдет дело, что они захотят что-то изменить.
Но вполне может оказаться, что если Путина не станет, его детям прежде всего предъявят счет за все его грехи, пишет Александр Невзоров.
История знает сотню, как минимум, примеров того, сколь трагична была судьба детей всех кровавых диктаторов. Даже заколотив самого тирана в гроб, толпа, как правило, не успокаивалась и начинала охоту на его наследников, на семя дьяволова. Так что сыновство тут никак не дар, а проклятие и несводимое клеймо. Расплачиваться придется, это непоправимо. Уж слишком много зла, смерти и горя их папа учинил на этой планете.
Не исключено, что Путин захочет передать кому-то из своих сыновей власть, комментирует на своем канале редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.
В авторитарных режимах, такой, как сейчас режим Путина, лидер, он настолько важен и значим, что его очень трудно поменять. А если его трудно поменять, он все равно будет думать о том, каким образом передавать эту власть. И в таких автократиях один из таких, знаете, популярных методов передачи власти – это власть по наследству. Ну, серьезно. То, что детям всего 5,9 сейчас, по данным досье, еще вообще ни о чем не говорит. Абсолютно ни о чем не говорит. 9 – это уже много в авторитарном государстве. Но вы посмотрите на Адама Кадырова, да, и на Кадырова. Это, на самом деле, тоже сложно сравнивать с Владимиром Путиным и Россией, но сколько ему там, 15? Ну вот представляете, еще 6 лет, и сын Владимира Путина будет как Адам Кадыров. Что такое 6 лет? Путин уже много правит, он отнюдь не старый человек. Я к тому, что пора обозначить, что вопрос детей Путина – это абсолютно политическая история.
В путинском положении решение о передаче власти сыновьям выглядит более чем логично, пишет публицист Леонид Невзлин.
Очевидно, что различий между резиденцией на Валдае и бункером где-нибудь в Сибири будет существенно меньше, чем с обычным миром, с которым они могут столкнуться в случае отставки папы. А если отставка будет не слишком добровольной, то различия могут быть кардинальными. Ведь именно должность президента мафиозного государства обеспечивает ему и его детям, родственникам, друзьям тот уровень жизни, который у них есть. Новых олимпийских медалей у Кабаевой не предвидится. Разве что тренером подрабатывать, конкурируя с Винер. Тимченко и Ротенберг, конечно, поделятся общаком, но это не то, что за госсчет. Да и риски лишиться всего возрастают при любом самом надежном преемнике. Поэтому Путин скорее пожертвует окружающим миром и своими холопами, чем готов будет потерять власть.
О том, почему любые подробности личной жизни политиков представляют общественный интерес, рассуждает на своем канале Максим Кац.
Политики при должности – это люди, чьи решения могут влиять на миллионы, а то и даже на миллиарды людей. Чем выше уровень политика, тем меньше в его жизни остается личного, того, что никого не касается. Глава большого государства одним росчерком пера может перебить больше народу, чем все маньяки, бытовые убийцы и нетрезвые водители за всю историю человечества вместе взятые. Особенности личности, отношения в семье, физическое и психическое здоровье, даже бытовые привычки – вообще любая деталь жизни такого политика в перспективе может привести к гибели сотен тысяч и миллионов людей. Пример конкретно про Путина. В программе «НТВшники», вышедшей в 2011 году под возвращение Путина в Кремль, собрали некоторых его одноклассников и бывшую классную руководительницу. И она, по простоте душевной, видимо, думая, что это хвалебный эпизод, рассказала, как юный Володя казнил утят. Они ездили с классом на озеро, прикормили там семью уток и в какой-то момент решили их съесть. Все отказались убивать утят, но ответственный Владимир взял все в свои руки, переоделся в палача и казнил утят. Еще раз, это не расследование злобных иноагентов. Это предвыборная передача. Она бы не вошла в эфир, если бы Путин считал это компроматом. Если бы такой эпизод всплыл про коллегу по офису продаж страховок, то и фиг бы с ним, хотя я бы такого на пикник в лес не звал. Но речь идет о главе ядерной державы, который еще будучи подростком, причем не деревенским, для которых это дело обычное, а городским, не просто вызвался убить живых существ, но изобразил целый ритуал. Важна ли эта информация или просто подростковый эпизод? Конечно, это важная информация. Многие избиратели не без оснований могут решить, что человеку с такими наклонностями нельзя давать никакую власть.
И действительно, сам факт, что у Путина обнаружились маленькие дети, с которыми он, видимо, любит общаться, заставил многих комментаторов сделать далеко идущие выводы. Мария Слоним.
Наличие маленьких детей у диктатора дает надежду на то, что он все же не подорвет мир. Или и это его не остановит?
Иван Яковина.
История криповая, но есть и плюс. С таким прицепом Путин точно не начнет ядерную войну. Эти дети – очень уязвимое его место. Главное – его болевая точка.
Дмитрий Чернышов.
Хочу сказать искреннее спасибо Алине Маратовне Кабаевой. Легендарную гимнастку и ее детей охраняют на Валдае сразу 7 самоходных зенитно-ракетных пушечных комплексов «Панцирь-1». Но сердце все-таки ёкает. А вдруг бандеровская хунта нанесет подлый удар в самое сердце? Необходимо срочно укрепить безопасность путинской резиденции и разместить там еще несколько батарей С-400 «Триумф». Лучше всего перебросить их из Крыма.
С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарёва. Вдова Алексея Навального Юлия выступила на стратегическом форуме в Словении, с речью, в которой предложила Европе выработать новую концепцию демократической России без Путина и в дальнейшем действовать, исходя из того, как можно помочь России стать такой страной. По мнению Навальной, для этого Европа может помогать российскому гражданскому обществу, независимым медиа и правозащитникам и поддерживать Украину в обороне против российской агрессии. Чего не стоит делать – это вести переговоры с Путиным как с легитимным президентом, считать Россию и путинский режим одним целым и призывать к разделению страны. Объяснить, почему люди с общим бэкграундом и культурным контекстом должны быть искусственно разделены, деколонизаторы не могут, и как это вообще должно произойти, не сообщают, сказала Юлия. Этот фрагмент ее выступления вызвал резкое неприятие у активистов, защищающих интересы народа в составе России, и у жителей стран, затронутых российской агрессией. С критической репликой выступил на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Когда Юлия Навальная задает вопрос о том, как деколонизировать Россию, и утверждает, что этого никто не знает, я с этим ее утверждением не соглашусь. Возможно, шовинист не хочет знать, как деколонизировать Россию, но это легко рассказать. Первое – это обеспечить равноправие всех народов российского государства. Возможно, создать верхнюю палату российского парламента не по нынешнему региональному признаку, а по национальному. Там, где один народ будет иметь один голос. И таким образом коалиция народов России всегда сможет заблокировать любые шовинистические поползновения русского народа. Не давать право президенту, избранному большинством голосов граждан, посылать свои войска в чужие страны. Войны, которые были смыслом существования России, прекратятся, потому что русский шовинист будут держать за руки и за ноги. И да, тогда появится возможность создания полноценного демократического государства. Можно принять закон, обеспечивающий право свободного выхода национального субъекта из состава Российской Федерации путем проведения честного референдума как на территории этого самого субъекта, так и на территории других субъектов Российской Федерации. Я предлагал принять этот закон еще перед Первой Чеченской войной. Если бы российское общество тогда бы ко мне прислушалось, не было бы ни Первой, ни Второй Чеченской войны, не гибли бы люди, не было бы ковровых бомбардировок Грозного и других чеченских городов и селений, не было бы террористических актов, не было бы Путина. Но русские предпочли пойти путем отвратительного шовинизма.
Украинские комментаторы пишут, что упомянутая Юлией Навальной общность культур стала одним из обоснований войны, которую Россия развязала против Украины. А отсылки к общему прошлому часто звучат в речах Путина. Антрополог Василина Орлова.
Общее прошлое не обязательно должно диктовать общее будущее. Общее прошлое, бэкграунд и культурный контекст – это основания колониальной войны России против Украины. А именно, наследие русской колонизации, такое как русский язык, советское общее прошлое. Хотя понятно, что россиянами и украинцами оно воспринимается совершенно неаналогичным образом. Российская империя и средневековые легенды о Киевской Руси. Колонизированные Россией народы заслуживают независимости и не участвовать в московских колониальных войнах. Деколонизация России и деимпериализация русского ума совершенно необходимы.
Украинский историк и культуролог Радомир Моклик.
Можно на самом деле только поблагодарить, что не дают нам забывать, что если немного потереть хорошего русского, из него непременно вылезет самовлюбленный империалист и русификатор со своим представлением о культурном бэкграунде, которое русские при необходимости всегда с удовольствием насаждают танками.
Нет никакой проблемы в разделении России на национальные государства, считает руководитель комитета Башкирского национального движения за рубежом Руслан Габасов.
Юлия Навальная сейчас находится сама в Европе, где огромное количество маленьких, мирных, демократических, независимых государств. И многие из них, а именно Литва, Латвия, Эстония, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Словения, Болгария, Румыния, Украина, Грузия, Армения – это страны, которые были в прошлом колониями вот этой империи. Тогда она называлась Советская, сейчас она это Российская. Ничем не отличается, то же самое все. Это маленькие государства, абсолютно маленькие. Допустим, Литва в 2,5 раза меньше, чем Башкортостан. В Эстонии живет народу эстонцев меньше, чем башкир. И живут они прекрасно. И почему бояться, что Россия развалится на 10, а возможно и больше, на 20, на 40 независимых маленьких государств, я не понимаю. Это лучше, чем иметь одну большую кровавую империю, которая грозит всем ядерным оружием, войсками, уничтожает маленькую Чечню, уничтожает маленькую Грузию, нападает на Украину, угрожает странам Балтии. Лучше не иметь такого монстра. Лучше иметь десяток других маленьких государств, которые будут между собой договариваться и жить спокойно в мире и согласии.
Юлии Навальной стоило бы прислушаться к деколонизаторам, пишет антивоенный и экологический активист Аршак Макичан.
Вместо того, чтобы выступить в поддержку активистов коренных народов, Юлия Навальная поддерживает нарратив о «Единой России». Разумеется, ведущую роль в этом объединении будет играть белый мужчина или женщина, не знающие и не сочувствующие ни русским людям и нашим проблемам.
Так называемый общий культурный контекст был навязан малым народом России, комментирует старейшина эрзянского народа Баляен Сырис на канале Объединения национальных движений «Лига свободных наций».
О какой культуре идет речь? О культуре насильственной русификации? О политике ассимиляции? О традициях физического истребления наших народов? Это не наше. Это бэкграунд Москвы, которая методично уничтожает наши языки и народы, многие из которых уже стерты с лица земли, а точнее с территории России. Деколонизация – это естественный процесс, обусловленный желанием человека, волей народов быть свободными, обусловленный правом народов на самоопределение. Не все смогли воспользоваться им после распада Советского Союза. Он не распался до конца. Нас поманили лживыми обещаниями суверенитета, правом избирать президентов, государственными статусами наших языков. И где сейчас наши президенты, суверенитеты и государственные языки? История повторяется. Помните? Оказался наш отец не отцом, а сукой. Федерация оказалась тем же Советским Союзом, только меньше и слабее. Жестокий, обиженный на всех карлик с жаждой реванша и непомерными амбициями. Право народов на самоопределение – это основа основ международного права. Как можно говорить о демократической России, не желая избавиться от ее имперскости? Как можно называть себя демократами, либералами? Либерти – это свобода. И отказывать нашим народам в праве на свободу.
Многие комментаторы вступили за Юлию Навальную. Ее слова выдернули из контекста с пропагандистской целью, уверен психолог Александр Шмелев.
Из-за использования крайне неудачного слова «деколонизация» возникает непонимание и по сути. Смысл слов Навальной, на мой взгляд, совершенно правильный в том, что для исчезновения России с политической карты мира разделиться на разные государства должны этнически русские регионы. Никаких тенденций к чему на данный момент не наблюдается. И во Владивостоке, и в Калининграде, и в Новосибирске, и в Краснодаре люди ощущают себя единой культурной и этнической общностью. Никакого сепаратизма там не найти и под лупой. А ее критики в ответ начинают говорить об отделении от России национальных республик, что в перспективе действительно может произойти, но никак не приведет к исчезновению России в целом.
Внутри России идея разделения на более мелкие государства непопулярна, комментирует на своем канале политолог Федор Крашенинников.
Ни одно исследование, которое в России проходит, в том числе и в этнических регионах, не находит там никакой широкой поддержки идеи отделиться от России. Эта идея популярна вот по эту сторону границы. Здесь люди, которые очень давно уехали из России, они тут очень активно провозглашают себя представителями там каких-то живущих в России народов и требуют, чтобы их выслушивали. Хотя не очень понятно, так сказать, на основании каких таких полномочий, да? Ну и самое главное то, что а как это вообще Россия должна, вот с какой момент она должна развалиться на этой территории, и почему там Тульская область должна отделиться от, не знаю, от соседней, да, а Курская должна отделиться от Брянской, на основании чего, почему, там что какие-то разные люди, что им делить, почему там Свердловская область должна отделиться от Челябинской, да, или Свердловская и Челябинская должны, не знаю, поставить границу с Тюменской, да, почему. Но это экономически невыгодно, да, и под этим нет никакого этнического разделения, хотя, повторюсь, я сам большой сторонник регионального самоуправления и повышения прав федерации.
Эти споры разжигаются намеренно, чтобы настроить врагов Путина друг против друга, пишет Андрей Десницкий.
Вполне возможно, что такое рождается само, что это выражение чьего-то искреннего мнения. Но я абсолютно уверен, что в разгоне такого участвуют штатные и нештатные кремлевские пропагандисты. Было бы странно, если бы они упустили этот шанс. Для них крайне важно поддерживать постоянный раздрай и заставить одних своих врагов воевать с другими.
Юлия Навальная не сказала ничего крамольного, комментирует политолог Кирилл Рогов на канале «Страна и мир».
Проблема соцсетей в том, что когда ты что-то просто констатируешь, какую-то вещь, которая имеет место, то это никому не интересно. А когда ты устраиваешь скандал, то это заведомо выигрышная вещь. Там нет никаких почвы для каких-то обвинений Юлии хоть в чем-то. Это здравое и довольно обычное рассуждение, ну, то есть оно не блещет какой-то парадоксальностью и новизной. Это здравое рассуждение российского политика о том, чего недостает в западной стратегии в отношении России. И очень здравое рассуждение о том, какие заблуждения и мифы на этой поляне имеют хождение, и что их надо, от них надо отступать. Все остальное – подтасовка и истерика в интерпретациях этого высказывания.
Распад России ничего хорошего не принесет, убежден бывший российский дипломат Борис Бондарев.
Мечтающие о развале, даже не о распаде России, странным образом представляют себе, видимо, что-то похожее на чехословацкий сценарий. Россия мирно и тихо расходится на энное число небольших, чистеньких, миролюбивых и процветающих государств под руководством малых народов. Русский этнос, можно предположить, предполагается в лучших традициях коллективной вины лишить всех прав и его мнение ни о чем не спрашивать, которые организованно и послушно сдают все атрибуты имперскости, начиная с ядерного оружия, этим самым деколонизатором. Однако есть у меня некоторые сомнения в реалистичности такого сценария. Куда правдоподобнее картина массовых беспорядков, погромов, криминальных бесчинств, захватов разнообразных военных объектов и всего прочего, включая провозглашение самостийных и суверенных государств в разных концах страны. В принципе, 100 лет назад в России происходило что-то подобное. Куда при этом денется огромный запас ядерного оружия, кто будет его контролировать и отвечать за его хранение, деколонизаторов не интересует.
Но есть и комментаторы, которые не видят в нынешней России ничего настолько ценного, чтобы ратовать за ее сохранение. Константин Качалов.
Я не могу понять, как можно стремиться сохранить государство, которое превратило своих граждан в бессловесный покорный скот, послушно идущий на убой. Как можно желать сохранить государство, которое убивает каждый день какое-то абсолютно безумное количество людей? Как можно желать сохранить государство, которое варварски напало на другое и фактически ведет войну на уничтожение народа как такового только ради того, чтобы наказать за непокорность? Как можно желать сохранения государства, которое, помимо всего, что я уже написал, постоянно грозит ядерным ударом по странам свободного мира?
Эта дискуссия ясно показывает одно – разным оппозиционным движениям не хватает диалога, комментирует на своем канале журналист Александр Плющев.
Как мне кажется, я понимаю, о чем говорила Юлия Навальная, и думаю, что не хотел ничего плохого сказать, но особенно, когда это цитируют немножечко вне контекста и так далее, получается, знаете, какая вещь? Мне кажется, для Юлии Навальной эта штука рискует стать таким вторым бутербродом. Вот, как Алексея Навального корили за сказанный им «Крым не бутерброд», и до сих пор продолжают эту претензию предъявлять, и даже просто называть уже покойного Навального бутербродом. Некоторые особо вежливые и особо тактичные люди. Вот. Но тем не менее, я думаю, что это такой вот кейс, который показывает несколько вещей. Ну, прежде всего, она показывает то, что Юлия, как мне кажется, и может быть в этом смысле и ФБК в целом, точнее, даже, наверное, скорее ФБК в целом, а Юлию уже в догонку, поскольку я думаю, что этот текст так или иначе готовился, обсуждался, и это, я не думаю, что это единоличное выступление именно Юли, хотя произносила его она и, безусловно, да, отвечает там за него она и так далее, но я думаю, что это вот все-таки плод какой-то совместной работы. Они не очень даже себе представляют вообще, а что происходит, собственно говоря, в среде противников Владимира Путина. Насколько сильны те или иные настроения, ну, насколько обсуждаются те или иные вещи. Ну, то есть, им кажется, что вот они правы, что они знают какие-то вещи. И более того, все, кто считает иначе, они, естественно, автоматически враги. Вот. И это сыграло злую шутку как раз вот сейчас, потому что представители тех же самых национальных движений и так далее, у них тоже есть свои выходы на международном уровне. И они на своих выходах на международном уровне, естественно, будут говорить, что не-не-не, вы ее не слушайте. Она вас плохому научит. Правда, вообще она никого не представляет и вообще ничего не... И это печально, ужасно, потому что будь развит какой-то диалог, подобных вещей могло бы не быть.
Решать будущую судьбу российского государства так или иначе должны его граждане, пишет в Твиттере член Совета правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис.
Странная дискуссия о деколонизации. Найти среди россиян можно кого угодно, и речь тут не о словоупотреблении. По сути же абсурдно, на мой взгляд, как требование о непременном сохранении России в нынешних границах, так и требование ее обязательного расчленения. Вопрос стоит не так. Важно, чтобы сами граждане территории России, независимо от национальности, имели возможность свободно принять решение о своем статусе и будущем. А что уж именно они решат, их дело.
Путин как-то рассказал, что ему не нужен мир, в котором не будет России. Но после выступления Навальной внезапно выяснилось, что многие россияне совершенно не против жить в мире без России, и тем более без Путина. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!